первые слова с тех пор, как она появилась на крыше. Он повернул голову, остановился и сделал неуверенный шаг по направлению к ней. Вот тогда я поняла, что этим человеком двигала жажда мести Марион Трот. Это по ее требованию он задушил собственную мать. Если это любовь, я не хочу иметь с ней ничего общего. В основании каминной трубы, не зная, к какому из нас сначала подойти, он внезапно споткнулся, пошатнулся и упал локтями в снег. Я приободрилась. Когда он поднялся на дрожащие ноги, я увидела, что он зацепился за бамбуковый шест, невидимый в сугробе. «Проткни ее, Вэл!» — хрипло прокричала Марион, когда он поднял эту штуку. Она уже перешла от мысли о собственном освобождении к требованию моей головы на тарелочке. «Проткни ее, сбей ее вниз!» «Сделай это немедленно, Вэл, давай же!» Он посмотрел на меня, затем на нее. Его голова вертелась, и он не мог решиться. Потом медленно, как будто в гипнотическом трансе, он поднял шест и двинулся к месту прямо под тем, где я крепко цеплялась за дымоход. Не торопясь, он просунул острый конец в воротник моего кардигана, медленно провернув его, чтобы убедиться, что он плотно зацепился. Острая щупальца проволоки быстро запуталась в шерсти моей кофты. Я чувствовала, как оно царапает спину между лопатками. «Нет!» — выдавила я. «Пожалуйста!» Один яростный рывок, и я упала, приземлившись лицом в удушающий снег, не в состоянии дышать. Когда я перевернулась, он уже волок меня к краю крыш. Я бесполезно хваталась руками за воздух, но цепляться было не за что, мне не спастись. Я попыталась подняться на ноги, но не могла нащупать точку опоры. Он использовал шест, чтобы держаться подальше от моих рук, ног и зубов, и волок меня по снегу, будто рыбу на остроге. Теперь он подтащил меня к самому краю зубчатой стены, и его план стал совершенно ясен. Он собирается сбросить меня вниз. Его ноги скользили по покатой крыше, и он пытался прочно упереться для финальной части смертоносной работы с шестом. Как несправедливо повернулось дело, подумала я. Вернее, просто мерзко, если поразмыслить. Никто не заслуживает подобной смерти. Тем не менее, Харриет умерла так же. Верно? На чем была ее последняя мысль на той заснеженной горе в Тибете? Вся жизнь промелькнула перед ее глазами, как это говорят. Успела ли она подумать обо мне? «Прекрати, Флавия!» — произнес голос в моей голове внезапно и довольно отчетливо. «Прекрати это!» Я так удивилась, что послушалась. «Ну что я должна делать?» «Возьмись за палку!» — довольно раздраженно велел голос. «Да, вот оно. Возьмись за палку!» Сделать это было до нелепости легко, терять мне нечего. Каким-то образом, в этот момент я ухитрилась повернуться так, чтобы освободить воротник и уцепиться за конец шеста. Неожиданно это дало мне опору, необходимую для того, чтобы неуклюже подняться на ноги. Теперь мы стояли на самом краю пропасти. Вэл, Лампман и я, словно два канатоходца, и каждый изо всех сил цеплялся за противоположный конец бамбукового шеста. Он резко дернул палку в свою сторону, пытаясь опрокинуть меня, но его нога поскользнулась на обледенелом каменном водосточном желобе. Он выпустил свой конец шеста и дико замахал руками, пытаясь сохранить равновесие, но этого было недостаточно, чтобы спасти его. В полном молчании он упал на спину, и его поглотила ночь. Откуда-то снизу донесся тошнотворный плюх. Я осталась на покатом краю, шатаясь и отчаянно стараясь сохранить равновесие. Но мои ступни медленно скользили к краю зубчатой стены, которая была теперь в нескольких дюймах впереди. В отчаянии я бросилась лицом вниз, стараясь вонзить пальцы в ледяные камни. Бесполезно. Когда моя нога наткнулась на пустое пространство, я сделала последний отчаянный рывок, пострадавшей от непогоды, свинцовой водосточной трубе, пытаясь зацепиться пальцами за ее край, но она подалась, посыпалась, практически рассыпалась в моих пальцах, и я почувствовала, что скольжу, словно безвольный манекен, в пропасть. И потом я падала, бесконечно, беспредельно, кажется, вечность, в темноту. Глава 21. Открыв глаза, я обнаружила, что смотрю прямо вверх на падающий снег. Калейдоскоп из красных и белых снежинок крутился надо мной, становясь все больше, пока они не приземлились в ужасающем слякотном молчании на замерзшую маску, которая, должно быть, была моим лицом. Надо мной в безумном ракурсе прорисовывались неясные очертания зубчатой стены, упирающиеся в низкие рваные облака. Небо разорвала рассеянная вспышка, за которой последовал глубокий грохот, как будто озорные служащие катали пустые бочки в винном погребе. Еще одна вспышка, которая разгоралась и затихала с каждым биением моего сердца, и за ней последовал оглушительный треск. Потом тишина, настолько сильная, что ушам стало больно, только постепенно я начала ощущать обжигающий падающий снег, а потом... Бух! Что-то похожее на красную свечу озарило ночь мертвенно-бледным неземным светом. Бум-бух! Казалось, это продолжается целую вечность, я утомилась смотреть. Какой-то голос манил меня, призыв которому я не могла сопротивляться. «Кто ты?» — хотела прокричать я. «Кто ты?» Но голоса у меня не было. Больше ничего не имело значения. Я прикрыла глаза от звездного сверкания и почти сразу же открыла их, когда вознеслась огромная медно-зеленая комета с хвостом мерцающих желтых искр, словно какой-то небесный дракон, поднялась в небо и взорвалась прямо над головой с сотрясшим землю грохотом. «Ракета славы», — вспомнила я, мысленно загибая пальцы и считая ингредиенты. «Сурьма, железные опилки, хлорат калия». На миг я подумала о Филлис Виверн, адресате моего подношения и о том, как печально, что от нее ничего не осталось, кроме череды туманных образов на катушках черной пленки. Еще я подумала о Харриет и уснула. Они все собрались вокруг моей кровати, их лица нависали надо мной, будто я видела их через выпуклую линзу. Карл Пендрака предлагал мне полоску жевательной резинки, Свит Сикстин, в то время как обе мисс Падок протягивали одинаковые чашки дымящегося чая. Инспектор Хьюитт стоял, обнимая за плечи жену Антигону, молча рыдавшую в изящный кружевной платочек. В изножье кровати неподвижно стоял отец, по бокам от него мои бледные сестры, Офелия и Дафна, и все трое выглядели так, будто их долго тошнило. Доктор Дарби тихо разговаривал с Доггером, который покачивал головой и отводил взгляд в сторону. В углу, спрятав лицо в плечо мужа Альфа, миссис Мюллетт дрожала, словно осиновый лист. За ними тетушка Фелисть перебирала какие-то бряцающие предметы в недрах крокодилового редикюля.